Глава 5. Лиссель. Завод был заброшен. Об этом факте красноречиво свидетельствовали поросшие травой и покрывшиеся ржавчиной железнодорожные пути, по которым в былые времена к нему поставлялось сырье для производства. Кирпичные стены старых корпусов, глядевших на мир черными провалами огромных окон, поросли мхом и местами крошились. Картину запустения дополняло полное отсутствие вокруг каких-либо признаков присутствия человека. Судя по всему, это место пустовало уже не один десяток лет, и единственными его гостями были бродячие собаки да стаи ворон, чье карканье время от времени доносилось до слуха наемника. Даже для бомжей, коих в великой некогда Британии было немало, это место было непривлекательно. Слишком далеко от города. Идеальное место для тех, кто желал бы сделать что-то такое, что не стоит афишировать. Согласно карте от основного шоссе, проходящего отсюда в полукилометре к западу, в направлении завода пролегала лишь одна узкоколейная дорога. Впрочем, Алекс предпочел воспользоваться не ей, как наиболее короткой, а старой железкой, тянущейся к заводским строениям с противоположной стороны. Этот путь был значительно более длинный и труднопроходимый, но наемник предпочел именно его по одной простой причине. Если те, кого он искал, находятся на заводе, то они наверняка наблюдают за главной дорогой, ведущей к шоссе, так как полиция и прочие неприятности в случае чего должны были прибыть именно с этого направления. Вероятность того, что кто-то будет наблюдать за железнодорожными путями, была небольшой. Впрочем, если наблюдение за этим подступом и будет вестись, то вряд ли оно будет очень пристальным. А учитывая рельеф местности с этого направления, а также брошенный на путях железнодорожный состав из старых грузовых вагонов, не первый десяток лет неподвижно ржавеющих на подступах к заводу и заросли высокой травы, можно было рассчитывать подобраться к противнику, оставшись при этом незамеченным. Ливень, в который превратился мелкий моросящий дождь, не прекращался ни на минуту и только усилился. Время от времени с небес доносились громовые раскаты, но буря еще не набрала полную силу. Но несмотря на то, что бегущий по шпалам наемник давно промок до нитки, он был рад дождю. Дождь уничтожает запахи, смывает следы, маскирует шум, а на дальних подступах даже скрывает от глаз. Так что сейчас непогода была его союзником, хотя бы в этом ему повезло. Что же до остального, то тут дела обстояли не лучшим образом. К операции он был готов из ряда вон плохо, точнее совсем не готов. У него не было плана здания, так что ему предстояло действовать практически вслепую, полагаясь на голую интуицию. Экипировка также отсутствовала. На ногах вместо нормальных военных ботинок на шнуровке и толстой подошве красовались дорогие кожаные туфли, утратившие, впрочем, былой лоск и покрывшиеся слоем грязи. Тело вместо полевой формы и разгрузки с тысячи необходимых для таких операций мелочей было облачено в деловой костюм, тот же самый, в котором Алекс прибыл в Лондон. С оружием также было не густо. У мертвых албанцев были шестизарядные револьверы 38-го калибра, но эти пистолеты были слишком большими и неудобными, чтобы тащить их с собой. Радовало хотя бы то, что у немца обнаружился раритетный Вальтер ППК с запасным магазином и примечательной гравировкой «Mein Ehre heißt Treue» – «Моя честь, моя верность». Судя по всему, во время войны оружие принадлежало кому-то из офицеров СС. Еще у наемника был маленький восьмикратный цейсовский бинокль, который он носил во внутреннем кармане пиджака и который, к счастью, не пострадал во время аварии. И на этом все. Ни ножа, ни приспособления для бесшумной стрельбы, ни тепловизора у Алекса при себе не имелось, и, руководствуясь здравым смыслом, следовало прекратить операцию, дождавшись эвакуационную группу, тем более что основная цель, захват Карла, была достигнута, но... Информация, полученная от немца, настолько зацепила наемника, что он единолично принял решение о проведении еще одной операции, фактически несанкционированной, что не сулило ничего хорошего само по себе. И тем не менее, он не мог поступить иначе. Слова координатора до сих пор звучали в его голове. «Ей всего 12 лет. Я не знаю, зачем она и кто они точно такие, но был четкий заказ именно на эту девочку. Мы бы никогда за это не взялись. У нас нет специалиста в области нейрохирургии. Органы, которые мы поставляем, это печень, почки, сердце. Но мозг? Не представляю, кому это может быть нужно и зачем. Поэтому у нас сразу возникли подозрения. Но они предложили такую сумму, от которой мы не смогли отказаться».
«Кто они?» — спросил его Алекс.
«Я не знаю. Я правда не знаю. Но примечательно то, что их представителем была женщина».
«Что за женщина? Имя, внешность, манера держаться. Опиши все». Немец задумался.
«Ее звали Лилит. Молодая и красивая. Да, очень красивая. Конкретней. Блондинка, лет 20 на вид. Правильные черты лица, глаза голубые, фигура...»
90-60-90, продолжил за него Алекс.
«Что?»
Немец словно вернулся к реальности.
«А, да, вы угадали. Одним словом, ангельская внешность. Но сразу видно, что дьявольская суть. Когда общаешься с ней, не знаю, как это объяснить, испытываешь странную смесь желания и какого-то необъяснимого страха».
«Твои сексуальные фантазии меня не интересуют. Как вы держите связь?»
«Каждый раз она выходила на нас сама».
«Как это происходило?»
«Она связалась с нашим центром, сделала предложение, от которого наша верхушка не смогла отказаться. Ей нужна была девочка, проживающая в приемной семье в Лондоне. Необходимо было похитить ребенка и произвести хирургическую операцию по извлечению некой части ее головного мозга. Не спрашивайте меня, зачем. Я понятия не имею».
«Вас не насторожил тот факт, что кто-то весьма могущественный и финансово обеспеченный обращается к вам за помощью? Неужели они не могли провернуть подобную операцию самостоятельно?»
«Деньги! Я же говорю, озвученная сумма контракта была поистине астрономической, и половина суммы поступила на наш счет в качестве аванса. К тому же заказчик объяснил невозможность произвести операцию самостоятельно тем фактом, что в Британии его возможности сильно ограничены, а наша организация имеет разветвленную сеть по всей Европе. Поверьте, я много знаю, я буду полезным свидетелем».
«Не уходи от темы».
«Да-да, так вот, так как я являлся координатором британского филиала нашей организации, руководить операцией поручили мне. Так я впервые встретился с Лилит. Это произошло в Париже. Мы обсуждали детали предстоящей операции, и я сообщил ей, что мы не имеем специалиста, квалифицированного в области нейрохирургии. Но она сообщила, что это не беда, и что нужный человек будет ею предоставлен. У нас возникли возражения по этому вопросу. Понимаете, мы совершенно не заинтересованы в расширении круга лиц, обладающих какой-либо информацией о нашей деятельности, но Лилит сообщила, что работа, которую проделает специалист, будет разовой, и что она никак не заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с этим человеком, так что сразу после того, как он выполнит свою функцию, его судьба ее уже не интересует. Ну, вы понимаете, о чем речь.
Я поинтересовался, не слишком ли легко она разбрасывается столь ценными кадрами, коим наверняка является профессиональный нейрохирург. Но она заверила меня, что для ее организации это не потеря, так как нужный человек будет привлечен со стороны, что это будет врач, лишенный лицензии, но при этом являющийся профессионалом своего дела. Естественно, о своей дальнейшей судьбе он догадываться не будет. После проведенной операции контейнер с полученным образцом мозга нужно будет доставить в условленное место, где его заберет курьер, после чего нам будет переведена оставшаяся часть финансового вознаграждения. Отложив на время размышления о словах координатора, наемник сконцентрировался на текущей задаче. Двигаясь вдоль замершего на месте грузового железнодорожного состава, он приблизился к заброшенному заводу на максимально близкое расстояние. Теперь до периметра заводской территории оставалось не более 150 метров, но их предстояло преодолеть по открытому пространству, и это совершенно не нравилось. Присев на корточки, Алекс пролез между колес крайнего вагона, лег животом на прогнившие шпалы и, достав бинокль, принялся внимательно разглядывать видневшиеся впереди заводские постройки. Привычный осмотр не показал никаких признаков жизни. Периметр завода был огорожен двухметровым бетонным забором с открытыми нараспашку ржавыми воротами, из которых тянулись линии железной дороги. Ближайший заводской корпус смотрел на мир темными глазницами широких окон, в которых уже давно не осталось стекла. Алекс уже было собирался преодолеть оставшееся расстояние до заводских ворот, когда заметил на крыше ближайшего заводского корпуса движение. Через секунду стал виден человек в плаще-дождевике. Он приблизился к краю крыши и замер, осматривая с высоты низлежащее пространство. Автомат Калашникова непонятной модели с коллиматором и приспособлением для бесшумной стрельбы, коротко именуемым ПБС, висевший у человека поперек груди, красноречиво свидетельствовал о том, что его владелец – это непростой любитель техногена, решивший полазать по заброшенному заводу, а смуглое лицо говорило о принадлежности к той же этнической группе, что и покойный Брахим. Наемник сместился за ближайшую колесную пару, чтобы минимизировать вероятность быть обнаруженным, но его опасения были напрасны. Часовой не проявлял особой бдительности, к тому же бинокля либо не имел, либо не желал им пользоваться. Но все же Алекс не стал искушать судьбу и, двигаясь ползком, выбрался из-под вагона, только когда фигура албанца исчезла из поля зрения, скрытая краем крыши. Не вставая на ноги, он пополз вдоль железнодорожной насыпи, рассчитывая, что она скроет его от глаз часового. Ползти было крайне неприятно. Размокшая от дождя земля покрылась слоем грязевой каши, в которой периодически попадались скатившиеся с насыпи фрагменты щебня, врезавшиеся в тело и обдиравшие кожу. Но такие мелочи сейчас не волновали наемника. Он спешил преодолеть открытое пространство как можно скорее, не обращая внимания на то, во что теперь превратилась его одежда. Через некоторое время железнодорожная насыпь стала плавно загибаться в сторону завода, и прятаться за ней больше не имело смысла. Наемник осторожно приподнялся над железнодорожным полотном, направил бинокль в сторону часового и обнаружил, что к нему присоединился еще один персонаж в дождевике. Из оружия у вновь прибывшего обнаружился израильский УЗИ, также снабженный ПБСом. «Да, шуметь ребята явно не любят», — подумал Алекс, прикидывая, что делать дальше. Можно было попытаться рискнуть, совершив рывок к открытым воротам, до которых оставалось каких-то 30 метров, но наемник решительно отверг этот вариант. Даже если его не засекут во время самого рывка, то на территории завода он будет как на ладони. Можно, конечно, дождаться, пока оба наблюдателя покинут пост или отойдут от края крыши, но когда это случится и случится ли вообще, совершенно не ясно. А время сейчас играло против Алекса, и терять его, валяясь в грязи, было недопустимо. Наемник огляделся. Вот оно. В 15 метрах правее уходящей к воротам железки тянулось русло сточного ручья, вытекавшего в свою очередь из объемистой бетонной трубы, уходящей в грунт аккуратно в направлении заводской территории. Если все обстояло именно так, как кажется, то данная сточная труба представляет собой часть стоковой системы завода. Получив момент, Алекс совершил рывок в сторону русла и через 3 секунды плюхнулся в мутную воду. За годы бегущая вода образовала небольшой овражек, по дну которого теперь проходило русло ручья, и края которого были достаточно высоки, чтобы наемник смог добраться до сточной трубы незамеченным. Из темного зева трубы доносился характерный запах стухшей воды и плесени, но заградительных решеток видно не было. «Уже хорошо», – подумал Алекс, проползая внутрь. Труба находилась на небольшом возвышении от уровня русла, а потому воды в ней было значительно меньше. Диаметр трубы составлял около 1,5 метра, что позволяло перемещаться по ней достаточно свободно, хоть и не в полный рост. Ноги скользили по склизистой поверхности, покрытого плесенью бетона. Каждый шаг сопровождался хлюпаньем, и уже через несколько метров темнота сгущалась настолько, что наемник с трудом различал очертания собственных рук. Алекс остановился и стал рыться в карманах. Через несколько секунд щелчок зажигалки эхом отразился от гулких стенок бетонной трубы. Вспыхнувшее пламя заставило тьму отступить, и наемник продолжил движение вперед. По мере продвижения к воне застоявшейся воды стали добавляться еще более отвратительные запахи, о природе которых задумываться не хотелось. И уже совсем скоро наемник поймал себя на мысли, что дышит ртом. К счастью, труба была прямой, как стрела, и вероятность свернуть в сторону от территории завода отпадала. Метров через 20 забрежил тусклый свет, и вскоре Алекс обнаружил над своей головой вертикальный колодец высотой около 4 метра, сквозь который виднелось серое пятно неба. Труба по-прежнему уходила вперед, но немного поразмыслив и прикинув пройденное расстояние, наемник решил, что дальнейшее продвижение по трубе нецелесообразно. По прикидкам Алекса, люк, сквозь который ему на голову сейчас лилась дождевая вода, должен был находиться в непосредственной близости от заводского корпуса, и этого было достаточно. В момент, когда он уже было собрался взобраться наверх, под ногой что-то звякнуло. Взглянув вниз, Алекс заметил, что сквозь мутный поток воды, бегущий по дну трубы, что-то тускло блестит. Через секунду наемник поднял небольшой, в половину ладони, осколок зеркала и, повертев в руках, завернул в носовой платок, спрятав во внутренний карман пиджака. Воспользовавшись вбитыми в стенки колодца проржавевшими скобами, наемник поднялся наверх и осторожно высунулся наружу. Как он и ожидал, отверстие колодца почти вплотную прилегало к обшарпанной стене заводского строения, на крыше которого находились часовые. Беглый осмотр также помог обнаружить плотную, прилегающую к этой стене старую пожарную лестницу, которая, правда, обрывалась, не доходя до земли добрых 3 метра. Оттолкнувшись от скобы ногами, Алекс подпрыгнул, вынося тело из отверстия, затем, оперевшись руками о край колодца, кувыркнулся вперед, совершив перекат через плечо и, оказавшись на ногах, рванулся к заводскому корпусу, набирая разгон. Подбежав к выщербленной кирпичной стене, он по инерции сделал пару шагов вверх по ее поверхности. На последнем шаге сильно оттолкнулся и, развернувшись в воздухе, руками повис на нижней перекладине лестницы, оценивая ее прочность. К счастью, несмотря на годы запустения, лестница держалась весьма добротно. Металл слегка скрипнул, но выдержал, а потому, подтянувшись на руках, Алекс стал довольно проворно взбираться по ней ввысь, стараясь при этом производить как можно меньше шума. Забравшись почти на самый верх, Алекс извлек из носового платка осколок зеркала, осторожно поднял его над краем крыши и через секунду увидел в его отражении часового. На этот раз албанец снова был один. Он стоял метрах в 20 от наемника, глядя в другую сторону, курил. Его напарника видно не было. Возможно, сейчас его скрывала расположенная на крыше крупная надстройка. В любом случае, этот факт был Алексу на руку. Перемахнув через парапет и беззвучно приземлившись на поверхность крыши, наемник за пару секунд преодолел расстояние до безмятежного курильщика, оказавшись у того за спиной. Левой рукой Алекс обхватил албанца так, что предплечье врезалось в горло, перекрывая часовому кислород. Одновременно пальцы левой руки зафиксировались на бицепсы правой руки, кисть которой, в свою очередь, легла на затылок врага, намертво зафиксировав его шею в замок. Противник тихо засипел и панически забился, силясь высвободиться из смертельных объятий, но в следующий момент Алекс резко дернул его голову в сторону, послышался тихий хруст, и албанец обмяк. В этот момент из-за надстройки вышел второй часовой, ошарашенно уставился на все происходящее. Дальнейшее произошло меньше, чем за 2 секунды. Албанец схватился за свой УЗИ. Наемник, в свою очередь, развернул обмякшее тело в сторону нового врага, закрывшись им словно щитом. Пока левая рука удерживала мертвое тело на весу, правая нащупала рукоятку и спусковой крючок автомата, болтающегося на животе мертвеца. Секундное замешательство второго албанца, на линии огня которого оказалось тело его товарища, позволило наемнику первому выпустить во врага короткую, бесшумную очередь. 3 пули вспороли грудь противника, опрокинув его на залитую дождем крышу, где он, судорожно дернувшись и издав тихий стон, затих, уставившись в небо остекленевшим взглядом. Обыскав трупы, Алекс стал богаче на 3 гранаты F1, складной китайский нож, а также некоторое количество денег в местной валюте, считать которую сейчас не было времени. Также у второго убитого при себе обнаружились 3 запасных магазина к УЗИ, который наемник также прихватил в качестве трофея, как и сам пистолет-пулемет, предпочтя его калашу. Автомат был мощнее и надежней, но в условиях текущей операции наемнику требовалось более компактное и скорострельное оружие. Надев на себя снятый с тела первого албанца дождевик, Алекс вынул одну из гранат и разжал фиксирующие чеку усики. Перевернув труп лицом вниз, он подложил гранату под грудь мертвеца так, чтобы вес тела заблокировал спусковой рычаг взрывателя, а затем осторожно извлек чеку. Теперь любого, кто неосторожно притронется к трупу мертвого часового, будет ждать неприятный сюрприз. Пора было двигаться дальше. Но прежде следовало более подробно изучить внутреннюю территорию завода. Наемник оправил на себе дождевик, натянул капюшон на лицо поглубже и неспешным шагом обошел пристройку. Дойдя до противоположного края крыши, наемник поднес глазам бинокль и с минуту внимательно изучал открывшийся его взору вид. Территория завода, огороженная по периметру бетонным забором, состояла из 3 корпусов, на одном из которых сейчас как раз находился Алекс. Второй корпус, располагавшийся напротив, на расстоянии 500 метров, был раза в 2 длиннее, но выглядел все так же, заброшенно. На его крыше наемник также разглядел 2 часовых, вяло шатающихся от края к краю, которые никак не обратили на него внимания. Впрочем, с такого расстояния никто не смог бы разглядеть его лицо, даже не будь оно скрыто капюшоном дождевика. 3-й корпус, располагавшийся левее, был совсем маленький и состоял всего из 2 этажей, и на его крыше дежурство никто не нес. Сам двор, поросший травой, упрямо пробивавшийся сквозь потрескавшийся от времени асфальт, был безлюден. В центральной его части виднелся пологий автомобильный спуск, наподобие тех, через которые попадаешь на подземную парковку, но с той позиции, на которой находился наемник, сказать о том, есть ли там какие-то ворота, было нельзя. Алекс продолжил осмотр. Возле длинного заводского корпуса, аккуратно против ворот для приема грузов, обнаружился потрепанный грузовик с тентом, в кабине которого безмятежно покуривал смуглый водитель. А еще в нескольких метрах от него, резко контрастируя с окружающим пейзажем, припарковался новенький черный BMW X6 с наглухо тонированными стеклами. Больше никого видно не было, и Алекс уже было решил действовать дальше, когда его внимание привлек появившийся из двухэтажного корпуса человек. Мужчина рысью бежал к заводским воротам, левой рукой прижимая к телу висящий на ремне автомат. Добежав до цели, он принялся возиться с замком и спустя несколько секунд отворил ворота, пропуская во двор машину скорой помощи. Алекс нахмурился. Это действительно была скорая помощь. Белая машина с надписью «Ambulance» и с желто-зелеными шашечками вдоль бортов, двигаясь, судя по всему, по давно знакомому маршруту, деловито проехала на середину двора и скрылась в подземном паркинге. Человек с автоматом, в свою очередь, запер ворота и такой же рысью припустил, обратно скрывшись в двухэтажном корпусе.